Федор Михайлович Достоевский. Сон смешного человека. Фантастический рассказ. Глава первая. Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышением в чине, если бы я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы. И даже когда они смеются надо мной. И тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними. Не то чтобы над собой, а их любя, если бы мне не было так грустно на них глядя. Грустно, потому что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину. Но они этого не поймут. Нет, не поймут. А прежде я тосковал очень от того, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон и знаю это, быть может, с самого моего рождения. Может быть, я уже 7 лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете. И что же, чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, что по мере того, как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда, но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был я сам. И вот это-то было для меня всего обидней, что они этого не знают, но тут я сам был виноват. Я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня. Именно это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал бы этот мир, или если бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было много прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках. Я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости. А об чем мне было думать? Я совсем перестал тогда думать. Мне было все равно. И добро я бы разрешил вопрос. О, ни одного не разрешил. А сколько их было? Но мне стало все равно. И вопросы все удалились. И вот после того уж я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно 3 ноября. И именно с этого времени и каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в 11 часов вечера домой, и именно помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени, даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг в 11 часов перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел. И оттого шел всего какой-то пар от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше с улицы. Мне вдруг представилось, чтобы если б потух везде газ, то стало бы отрадней, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это. «Господа, ведь вам говорю все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это от того, что я сказал без всякого упрека, просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль. Я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще 2 месяца назад. И как я не беден, а купил прекрасный револьвер. И в тот же день зарядил его. Но прошло уже 2 месяца, а он все лежал в ящике. Но мне было до того все равно, что захотелось, наконец, улучшить минуту, когда будет не так все равно, для чего так, не знаю. И таким образом, в эти 2 месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль, не знаю. И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пустая, никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет 8, в платочке и в одном платьице, вся мокрая. Но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки. И теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка, мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова, продолжал идти. Но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтобы помочь маме. Но я не пошел за ней, и напротив, у меня появилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтобы она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!», но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу. Там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему. Я поднялся в мой 5-й этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, 2 стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате за перегородкой, продолжался садом. Он шел у них еще с 3-го дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости. Человек 6 стрюцких пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что 2 из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего 1 маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с 3 маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она, и дети боятся капитана до обмороку, и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я, наверное, знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но странное дело, я ведь к тому и рассказываю это. Капитан во весь месяц, с тех пор, как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады.